эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 19 декабря, вторник, день Святого Николая. И в течение следующего часа говорить будем о таком. Обстреляли. От тяжелой артиллерии снова страдают гражданские.
Это невозможно посчитать, это больше 100-150 жилых квартир.
Отложили. Закон о реинтеграции пока не рассматривают.
Це потрібно тим, хто живе, на превеликий жаль, на території, яка є окупована російським агресором.
Открыли. На КПВВ в станице Луганской ночуют до 500 человек.
Сейчас в среднем проходит 9-10 тысяч на одну рабочую смену.
А в студии сегодня мы поговорим о том, какие новые методы влияния пробирует современная Россия в Евросоюзе и Украине. На этот раз речь пойдет об общественных и благотворительных организациях. Как Россия использует их в своих интересах и в каких? Как к такой активности и благотворительности России относятся европейцы? И стоит ли принимать финансовую помощь из Москвы в условиях гибридного конфликта? У нас в гостях политтехнологи Катерина Одарченко и Александр Курбан, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, а из Польши к дискуссии подключится кандидат философских наук и журналист Евгений Белоножко. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в политическую токсичность российского капитала и россиян за пределами России? Или считаете это конспирологией? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока что я передам слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская власть вынуждена эвакуировать своих граждан из поселка Новолуганская в Донецкой области. Кроме того, все необходимые материалы и средства для восстановления домов будут предоставлены, обещает глава правительства. Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что по состоянию на сегодня в Новолуганском 300 абонентов остались без тепла и есть проблемы с электричеством в этом населенном пункте, пострадавшем накануне от обстрелов из реактивных систем залпового огня. По данным Жебривского, из 8 пострадавших мирных жителей, один в тяжелом состоянии и 6-летний ребенок с психологической травмой в больнице. В Новолуганском развернули оперативный штаб по ликвидации последствий обстрела, добавил чиновник. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 16 раз обстреливали позиции вооруженных сил Украины. Эпицентром огневой активности осталась Светлодарская дуга, в частности, территории в районе населенного пункта Новолуганская. Как сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник, военные ВСУ продолжают оказывать помощь пострадавшим жителям населенного пункта. В свою очередь, в группировке ЛНР обвинили украинских военных в обстреле Стаханова и Первомайска. Донецкие сепаратисты заявили о 33 случаях нарушения режима тишины. Последние в этом году переговоры в Минске, запланированные на 20 декабря, будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения на период праздников и зимних каникул. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук. При этом Марчук отметил, что технология, как этого достичь, уже наработана, и благодаря ей в прошлом году удалось удержать режим полной тишины в течение 6 недель. Власти Луганской области инициируют пересмотр время работы контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» в сторону увеличения на 1 час. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. В частности, предлагается перенести открытие пункта пропуска на 7 часов утра. Сейчас он работает с 8 до 17 часов. Однако, такие изменения должны быть согласованы с поддерживаемыми Россией сепаратистами. В Мариуполе на монументе Сталевара в честь Дня Святого Николая появился яркий новогодний шарф с аутентичным орнаментом украинского Приазовья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Для Сталевара изготовили шарф длиной более 3 метров из шерстяной ткани, усиленной синтетическим волокном. Проект уникального орнамента составили хранительницы традиции украинской вышивки, участницы творческого объединения «Вдохновение». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно по всей территории региона. Днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии в прямом эфире. А пока что мы обсудим главные темы дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Поселок Новолуганское пережил в минувшие сутки самый массированный обстрел за все время военных действий. Есть раненые среди гражданских. Значительной части населенного пункта пропало электричество и отопление. Повреждены жилые дома, школа и детский сад. Вот что рассказали местные жители журналистам «Радио Свобода».
В спортзал их дало, говорит, мы там четырех девчата занимались. Думала, уже все нам. А сколько лет будет? Шестой класс ходит, седьмой. Кружок у них, и она пробежала домой, она тут у меня самой так. Испугалась, я каждый позвоню маме или мама Хайдер. А мама тоже в садику, а в саднику там тоже так. Я сама на уколы хожу, от сердца колюсь. Я думала, что вчера сдохну.
Волкодав такой, не дай бог. Вчера как испугался, залез, что я думал, убила его. Утром прихожу, он там тявкает.
Ну, слава богу, живой. Как зовут вашего волкодава?
Шарик. Ой-ой-ой. Ну, работы причинило. Ну, у нас еще так более-менее. У соседа здорово пострадало. И сеновал там. Я ужин подогревал. А жинка любит передачу «Жди меня». И она то уселась у кресла, как зашарахала, слышу стекла, как ты-ты-ты-ты-ты-ты, сразу газу нету, то я думаю, куда делать. А она сидит, и вот нее пролетел вот такой осколок, красный-красный, и упал на пол и начал гореть. Говорю, давай быстрее, на совочек его остудили, его положил я для потехи. О! Небольшой, пожалуйста, смотрите.
Сегодня в Новолуганском побывала гуманитарная миссия «Пролисок», которая привезла людям стройматериалы и продукты. Вот что рассказал координатор «Пролиска» Евгений Каплин об обстановке на Новолуганском.
Люди находятся в шоковом состоянии. Большое количество снарядов разорвалось именно в жилых массивах. 8 человек были ранены, в том числе один ребенок, они находятся в больницах Светлодарска, города Бахмут. Около 35 домов имеют повреждения. Квартиры в высотных жилых домах также очень много выбито стекол. Это невозможно посчитать, но это больше 100-150 жилых квартир. В поселке так стоит в воздухе просто запах газа, потому что перебиты газовые трубы.
По словам украинской стороны, обстрел Новолуганского велся со стороны неподконтрольной Горловки. В свою очередь, группировка ДНР заявила об обстрелах самой Горловки со стороны украинских вооруженных сил. В городе была ранена женщина, повреждены жилые дома, амбулатория и детский лагерь в пригороде. Также на стороне подконтрольной ДНР под обстрел попали Первомайская и Стаханов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На этой неделе Верховная Рада планировала принять во втором чтении закон об обеспечении государственного суверенитета на оккупированной территории Донбасса, также известного как закон о реинтеграции Донбасса. Однако рассмотрение законопроекта, по-видимому, снова перенесут. По мнению президентской фракции БПП, сначала необходимо провести консультации по обмену пленными и по поводу продолжения санкций против России. Об этом говорит автор этого закона Иван Винник.
Загострення питання блокування обміну військовополоненими заручниками, тому що я наголошую на питанні на дієслові обміну, розумієте? Відбувається обмін, нам їх не дарують, не передають по добрій волі, а відбуваються відповідні взаємобалансовані кроки з боку Російської Федерації і з боку України. Тому питання закону про деокупацію ніяким чином, на мій погляд, не пов'язано з питанням загострення або питанням блокування або відсутності блокування обміну заручників.
Фракция «Самопоміч» выступает против того, чтобы откладывать рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса. Позицию поясняет глава фракции «Самопоміч» Олег Березюк.
Цей закон дуже потрібен українській державі для того, щоб перше, мати юридичну базу захисту в світі. До сьогоднішнього дня і західні медіа, і західні політики говорять, конфлікт на сході України, оминаючи слово «війна». Російської Федерації проти Європи, проти України.
Це потрібно тим, хто живе, на превеликий жаль, на території, яка є окупована російським агресором. І бо вони будуть тепер мати принаймні народний захист, бо будуть там діяти міжнародні закони, які діють під час війни, а не невідомо що. Відсутність цього законопроекту в порядку денному і відсутність такого законопроекту, який що робить? Нічого особливого. Називає війну війною, називає агресора агресором, називає цього агресора і називає дату початку війни. Більше нічого не потрібно. Що треба придумувати, щоб це зняти з голосування? Це вже друге питання.
А вот депутат от оппозиционного блока Юрий Павленко заявляет, что его фракция не будет голосовать за закон о реинтеграции, как не голосовала и в первом чтении.
Фракція не голосувала ні в першому читанні, не планувала голосувати в цілому за цей закон, тому що назва закону і суть закону, вони різні. Жодної реінтеграції Донбасу в цьому законі немає, він не вирішує жодної проблеми, яка є, починаючи від самої головної завершення війни і встановлення стабільного миру, до питань, пов'язаних з захистом прав людей, відновлення соціальних гарантій, соціального забезпечення. В цьому законі нічого немає. Цей закон фактично декларація про продовження війни, а не пошуку шляху до миру.
Ми робимо новини для того, щоб ви знали правду о происходящем. Без оцінок, без пропаганди. Саме головне, кожен будній день з 17 до 18 часов. Донбас Реалії. Без лінії розграничення.
За последние три дня больше тысячи человек в Луганской области не успели пройти КПВВ и оставались ночевать в станице Луганской. Поток людей, которые пересекают линию разграничения, резко увеличился. И пункт пропуска с ним просто не справляется. Из-за этого работу КПВВ в станице Луганской, как сообщалось, хотят продлить на один час. С таким обращением в штаб АТО, а также к представителю Украины на минских переговорах Ирине Геращенко собралась выступить Луганская областная администрация. Подробнее о ситуации. Алексей Виноградов.
Житель оккупированного Луганска Андрей Николаевич периодически ездит на подконтрольную Украине территорию проведать родственников. В пятницу он возвращался в Луганск, но не успел пройти пункт пропуска и был вынужден остаться ночевать в станице Луганской. Рассказывает, что в очередь стал еще в 12 часов дня, но людей было настолько много, что до 5 часов вечера пройти КПВВ не удалось. Всех, кто не успел пройти на ночлег, провели в местный дом культуры. Спать пришлось сидя и в мокрой одежде, так как в тот день был дождь, но людей покормили, а в ДК включили отопление.
Очень много было людей, нам было организовано там питание, кашу давали там горяченькое, потом это чай там был с сухариками, а потом утром всех организованно провели, и ребята пообещали поговорить с пограничниками, чтобы нас пропустили в первую очередь.
В тот вечер на пункте пропуска, кроме Андрея Николаевича, осталось еще 550 человек. Об этом рассказал заместитель главы областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Более того, по его словам, люди не успевали пересечь линию разграничения в станице Луганской и два последующих дня. Так, в субботу вечером ночевать в неприспособленном для этого помещении там осталось 320 человек, а в воскресенье 250. В связи с этим администрации решили увеличить пропускную способность КПВВ. В частности, добавить рабочие места для работников фискальной службы, которые контролируют перемещение товаров через линию разграничения. Также в администрации хотят обратиться в штаб АТО, а также к представителю Украины на переговорах в Минске Ирине Геращенко с просьбой на час продлить работу КПВВ, открывать его не в 8, а в 7 часов утра, так как поток людей значительно увеличился, говорит Юрий Клименко.
27 октября 2015 года он был рассчитан на 1500 человек. Сейчас в среднем проходит 9-10 тысяч на одну рабочую смену.
Станица Луганская остается единственным пунктом пропуска в Луганской области. Переговоры о создании дополнительных КПВВ в регионе ведутся уже больше двух лет. Открыть их неоднократно призывали в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по словам заместителя главы миссии в Украине Александра Хуга, стороны конфликта пока на диалог не идут. Это касается как готового КПВВ в Золотом, так и других перспективных мест для открытия пунктов пропуска.
Технічної точки зору проблеми там немає. А зараз вже черга за сторонами, щоб вони сіли за стіл переговорів і досягли домовленості про відкриття цього пункту, щоб люди могли його перетинати. Те саме стосується в рівній мірі і мосту в щастя, і по суті будь-якої дороги, яка перетинає лінію зіткнення.
Напомнім, українська украинская сторона предлагает запустить уже готовый к работе пункт пропуска «Золотое», но в группировке ЛНР против этого. Там предлагают создать КПВВ в районе города Счастья. Однако такое предложение отвергается уже украинской стороной. Александр Демченко, Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, да, действительно, можете уже звонить к нам в студию. Мы в прямом эфире, 0800 300 403, номер прямого эфира. Сегодня мы говорим о том, какие новые методы влияния пробирует современная Россия в Евросоюзе и Украине. На этот раз речь пойдет в общественных и благотворительных организациях. Как Россия использует их в своих интересах и в каких интересах, собственно говоря, как к такой активности и благотворительности России относятся европейцы, и как стоит относиться к российскому влиянию, к финансовой помощи из Москвы в условиях гибридного конфликта. Об этом поговорим с политтехнологом Александром Курбаном. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Экономическим экспертом Юрием Гаврилечко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Также политтехнологом, партнером компании C-Group Ukraine Екатериной Одарченко. Она с нами по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Екатерина.
Доброго вечера вам.
Также к нашему разговору присоединится мой коллега из Польши Евгений Белоножко, кандидат философских наук. Еще раз напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в такую политическую токсичность российского капитала и россиян за пределами России, или считаете это конспирологией? Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Катерина, первый вопрос, наверное, к вам. Сегодня прошла пресс-конференция, которая называлась, собственно, «Влияние России на деятельность общественных и благотворительных организаций в ЕС и в Украине». Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь?
Ну, дивіться, в Польщі було презентовано досить резонансне журналістське розслідування. Воно стосувалося діяльності одного з досить відомих фондів, фонду «Відкритий діалог», який займається в тому числі і захистом прав людини, але і, ну, не прямо лобіює інтереси різноманітних як комерційних клієнтів, так і, ну, власне, ну, агентів впливу, що називається, Сполучених Штатів, тобто інтересів країн. І, відповідно, це, ну, таке дуже фундаментальне розслідування. Я раджу, в принципі, всім журналістам, експертам з ним ознайомитися, бо там більше 150 сторінок, власне, аналізу взаємозв'язку, фінансування цієї громадської організації і, ну, висновки, що пов'язують, відповідно, громадську організацію з великим російським капіталом, в тому числі, ну, ВПК та військовою промисловістю, виробництвами підводних субмарин, та виробництвом субмарин і так далі, і так далі. Чому ця проблематика, вона актуальна і для України? Ну, по-перше, тому що ми маємо, знову ж таки, визначити, ну, а чи існує у нас адвокація і лобіювання, та? Оце, ну, велике питання, яке от ми, власне, теж піднімаємо уже 4 роки, ну, тобто, хто у нас є і іноземні агенти, хто має право фінансувати сінктенки, громадські організації, там, ну, політичні партії більш-менш зрозуміло, та, але такі, ну, гібридні форми впливу. І наскільки цей формуючий вплив на лідерів думок дійсно є вагомим і ефективним. Ну, от на прикладі цього розслідування польських журналістів можна бачити, що саме в наддержавних інституціях, Європейському парламенті, під час лобіювання певних питань в ООН, НАТО, ну, в тому числі використовуються подібні інституції, подібні фундації для того, аби, ну, показувати ту або іншу позицію. Я була в Вашингтоні і неодноразово зустрічала сінктенки, аналітичні центри, як, припустимо, Вілсон-центр, який, ну, м'яко формує позицію щодо Росії, ну, і досить відкрито говорить про те, що так ми представляємо інтереси Росії. Ну, вони, припустимо, кажуть, що, ну, так, Росія анексувала Крим, але, ну, ми ж не хочемо нової холодної війни, ми ж не хочемо якихось там протистоянь з лідером світу, ну, хоча вже очевидно, що полярний світ йде в сторону Азії, та, і Росія вже не є стороною цього полярного світу. Тому ці елегантні, так звані, в політтехнологіях формуючі впливи, та, робота з лідерами думок є надзвичайно важливою, і, ну, польське дослідження, як на мене, спілкування спілкування з польськими колегами є тут дуже корисним, в тому числі для того, аби задати правильні питання всередині країни і стимулювати інвестування і роботу з лобіюванням, не побоюся цього слова, інтересів України в світовому співтоваристві, в тому числі в Польщі. Припустимо, що є нашим стратегічним партнером, але зараз ми зустрічаємося з рядом складнощів, в тому числі змістовним у співпраці.
А давайте спросим как раз у журналиста украинского, который сейчас находится в Польше, Евгения Белоножко, он с нами на прямой скайп-связи. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Расскажите, насколько влиятельна вот эта организация, о которой рассказала Екатерина, и насколько вот эта проблематика вообще нова для стран Европейского Союза? Осознают ли какую-то угрозу от благотворительных или общественных организаций, в которых вот прослеживается российский капитал? Давно ли существует такая проблема, или только сейчас она стала вот такой вот острой, почувствовали европейцы какую-то опасность от этого?
Я наведу такой пример, как, например, госпожа депутат Надежда Савченко или, например, Медведчук, представитель в группе Минска, обои декларируют, что хотят спасать украинских военнопленных. Понятно, что с такой целью и с таким желанием в Польше будут их встречать с открытыми руками и поддерживать и так далее. Но завернута ли в эти идеи какая-то либо другая цель или какие-то мотивы более глубже, сложно обывателю или даже эксперту польскому увидеть. Потому что, будем откровенными, Евросоюз, поляки не встречались с тем, что можно так вот цинично, открыто спекулировать на теме войны, на теме помощи беженцам, на теме помощи переселенцам и так далее. Соответственно, фонд «Открытый диалог» ничем противозаконным не занимался на территории Евросоюза. Потому что я напомню, уточню, одна из структур, аффилированных к этой общественной организации польской, она зарегистрирована как лоббистская структура при Европарламенте. То есть действует в рамках закона, который обязывает на территории Евросоюза. Соответственно, какие претензии? А то, что он отстаивает прежде всего интересы олигарха Абязова, который должен был быть, понятно, что по политическим причинам экстрадирован в Казахстан. И в этом еще в 2013 году способствовала Генпрокуратура Украины в связи с личной просьбой Януковича, которую он получил от Назарбаева. Это очевидно. Да? Мы знаем реалии Украины, России, Белоруссии, как прокуратура действует на поводу у властьстоящих. Понятно, что также используется Интерпол. Да? Сложно себе представить, чтобы Интерпол же не с потолка берет списки. Ему дают национальные органы, которые те или иные обвинения предоставляют. Мы все прекрасно помним ситуацию, как после 2014 года новая власть все подала списки, а потом через пару лет Иванющенко там уже нету, через еще несколько месяцев там уже и представители половины команды Азирова нету и так далее, и так далее. То есть все знают, все понимают, что нуждается в реформации или, например, прозрачности, понимании честности игры. И того, кто за кем стоит, почему мотивируют, и не скрывать. Но в Польше очень просто было и очень легко было сказать: мы за Майдан, мы поддерживаем Украину, и этим же прикрыть какие-то другие свои цели, которые неизвестны или были заложены совсем с другими мотиваторами.
То есть, Евгений, в принципе, вот этот фонд, и другие организации, они не замечены в каких-то конкретных поступках, или конкретных стратегиях, а основное подозрение в том, что они финансируются из России, аффилированы с какими-то российскими структурами, но каких-то конкретных поступков пока не наблюдается или нет?
Ну, вы же смотрите, было журналистское расследование. Очень сложно, или как бы это было очень странно. Это не первое журналистское расследование. Первое было с Newsweek, польский еженедельник «Впрост» опубликовал еще в 2013 году. И начался суд между организацией «Общественный открытый диалог», который был согласован, не дошло до самого процесса, стороны согласовали о некоторых нюансах и о то, что дело полюбовно будет развязано. Потом появился еще один рапорт, автором которого является Мартин Рей, который 120 страниц написал, который, да, использовал преимущественно открытые источники, и только открытые источники, реестры и так далее, и так далее. Единственными нюансами, как бы слабой стороной этого рапорта является то, что он не встретился и не говорил с представителями самого фонда. Да, как бы не до конца можем понять, как бы, ну, все стороны не были услышаны. На этот рапорт не было подано в суд, и на этот рапорт не было, была только журналистская реакция другого журналиста, который провел как бы альтернативное расследование. И потом появляется в журнале, в портале «Политика», в «Политика», и журналист Бетронь публикует снимки паспортов, которые принадлежат к матери и брату госпожи Козловской, которая есть, является одним из сопредседателей, да, лидеров данного фонда, паспортов Российской Федерации. Мы все понимаем и все знаем, что в 2014 году паспорта раздавали и всем давали, но на 2017 год, да, на 2015 год уже каждый мог осознанно понимать, стоит ли ему пребывать на территории оккупированного Крыма, стоит ли ему пользоваться русским паспортом и не угрожает ли это ему. Я понимаю, что в 2014-м можно было не осознавать всего. Я понимаю, но, опять-таки, с той информацией, которой я владею, как бы действительно, и она не подала в суд тоже, да, косвенно она подтверждает, что действительно родственники ее имеют паспорта. Мы понимаем, что занимаясь продажей оружия, ну, очень странно, не иметь контактов со спецслужбами и иметь возможность жертвовать миллионные суммы на благотворительность, бороться за права человека на территории Украины, на территории России или Казахстана, или даже Польши, да, обвинять демократическую власть о том, что надо ее повалить не выборами, а, ну, будем откровенны, а способом общественных неповиновения, ну, очень странно, да, как бы, тут не журналисты должны обвинять, журналисты собирают факты, факты, как бы, свидетельствуют о неоднозначности, и это можно, как бы, ну, откровенно сказать.
Понятно, понятно. Евгений, давайте вот к гостям в студии обращусь, напомню, это политтехнолог Александр Курбан, экономический эксперт Юрий Гаврилечик. Александр, на к вам, вот мы назвали эфир «Новые методы влияния России в Европе», можно ли это методы называть новыми, и с вашей точки зрения, насколько проблема масштабна.
Вы знаете, вся проблема заключается в том, что Россия и западный мир, они живут в разных измерениях. И Европа впервые столкнулась с пониманием такого явления, как гибридная война. Что такое гибридная война? Это осуществление конфликта при помощи экономических, культурных, информационных, военных и разных других способов. И вот то, что сейчас происходит в Польше, это как раз есть пример вот этой стратегии гибридной войны, которую осуществляет Россия. Тут еще такой маленький вопрос. Почему Польша? Почему именно на Польше сейчас сконцентрировано достаточно серьезное усиление со стороны России? Потому что Польша является модератором внешнеполитических, там, экономических, дипломатических процессов в Восточной Европе. Мы помним, что недавно по интернету и по СМИ обсуждали вопрос Междуморья, вот создание такой вот конфедерации государств, как бы как такого барьера на границе с Россией. И поэтому Россия сейчас активно бьет по Польше, бьет всеми возможными средствами, не только через общественные организации, активно работают по соцсетям, активно включаются тролли, активно мы знаем много компаний информационных, которых пытались поссорить Украину и Польшу. Но это то, что мы видели в украино-польских отношениях, а также самое идет в война между поляками и литовцами за Вильнюс. Одни говорят, это наш Вильно, а другие говорят, это наш Вильнюс. То же самое идет противодействие с другими соседями и так далее. То есть мы столкнулись с новым для Европы, для, скажем так, цивилизованных демократических западных обществ, новая технология ведения гибридной войны или асимметричной, когда концентрация идет на конкретную болевую точку, самая слабая, в чем самая слабость Европы? В ее силе, в том, что она демократическая, в том, что есть свобода слова, в том, что общественные организации имеют влияние на политику, чего нет в России, в том, что каждый гражданин может высказать свое мнение, публично его озвучить. Вот, скажем так, российская политическая машина, она использует слабые места Европы и по схеме гибридных технологий как раз атакует.
Какая же цель этого всего, о чем вы говорите, да, то есть, ну, вы говорите, что это все существует, да, сейчас тролли активно действуют, а если вот посмотреть на какие-то вот тактические цели, да, и стратегические, чего, собственно говоря, добивается Россия вот такой вот скрытой мягкой силой?
Дело в том, что один из ключевых технологий, по которых работает Россия, это технология управляемого хаоса. То есть создать критическую ситуацию, накрутить ее до полной железки, а потом предложить решение этой проблемы за счет того, чтобы потом получить с этого какие-то преференции. Вспомним кризис, мощнейший кризис, который потряс Европу с беженцами, с Ближнего Востока и так далее. Инициировано это было Россией. Просчитали, сколько стоимость логистика передвижения одного беженца из Сирии в Европе. Там вопрос, что от 10 до 15 тысяч евро. Для чего это делалось? Для того, чтобы создать проблему в Европе, а потом, когда проблема достигла апогея, мы услышали на заседании ООН, Путин озвучил фразу, что типа мы готовы, у нас есть опыт работы с такими проблемами, мы готовы подключиться, мы готовы помогать. Ну, соответственно, он тогда не озвучил цену этого вопроса. То есть это вот и есть классическая технология, с помощью которой работает Россия. То же самое мы видели с Северной Кореей, то же самое мы видим по Сирии, то же самое мы видим по Украине, и теперь это в Польше. Фактически во всех точках, где пересекаются интересы Запада и России, происходят такие вещи.
Вопрос Юрию Гаврилечко. Юрий, наверное, какой-то экономический разрез до этой ситуации. Как-то прокомментируйте, да, есть ли какие-то вот такие спруты российские в Европейском Союзе, которые представляют опасность для проекта европейского?
Ну, на самом деле, наибольшую опасность для европейского проекта представляет не столько Россия, сколько транснациональная европейская бюрократия и ее усиление в противовес национальным правительствам. Потому что, как уже отметил и мой коллега, и в самом начале, в самом расследовании было сказано, что организация зарегистрирована, открытый лог, как лоббистская, где? В Брюсселе. Действует абсолютно легально. Лоббистская организация занимается продвижением интересов тех, кто ей платит. И на сегодняшний момент Европа столкнулась с тем, что инструменты, разработанные вроде бы под себя, Россия начала использовать европейские же инструменты в своих интересах. Да? Ничего личного, только бизнес. С падением железного занавеса на границе Советского Союза и распадом СССР его правонаступница получила не только ну, незадачи, да, но и некоторые преимущества в плане доступа к технологиям и доступа к возможностям. Вспоминая великую шахматную доску Бжезинского, по сути, впервые Европа столкнулась с ситуацией, когда инструменты, разработанные для противодействия Советскому Союзу, Россия начала использовать в своих интересах для противодействия Европе. Ни хорошо, ни плохо, а в данном случае это факт. Можно его по-разному оценивать, но этот факт есть. Следовательно, нужно находить возможности не столько для осуждения данного момента, а понимать, почему это произошло, как этому противодействовать на уровне национальном, транснациональном сверхгосударственном. На сегодняшний момент компания может действительно абсолютно спокойно не быть агентами Кремля в плане сотрудника. Она очень часто путают агентов влияния, сотрудников, бизнес-партнеров и лоббистов. Разные вещи. Так вот, в данном случае, действуя абсолютно на основании европейских законов, будучи зарегистрирован как лоббистской компанией, продвигает интересы не столько России напрямую, сколько занимается поддержкой, возможно, нужных политических или бизнес-проектов, которые дальше можно использовать. не всегда работа таких компаний, на самом деле, практически всегда она не прямая. Это опосредованная работа за делом на будущее. То есть сегодня мы действительно сталкиваемся не с тактическими преимуществами, а со стратегической игрой России, в которую та вкладывает деньги. Безусловно. Это не организация, созданная Россией. Она уже существовала. Это инструмент, который начал использоваться. И если бы не было достаточно глупейшего заявления одного из руководителей этой организации о том, свержении власти в Польше, то, возможно, никто бы и не обратил внимания на такой момент. И поэтому мы не имеем дела с каким-то уникальным фактом. Мы имеем дело с абсолютно рядовой организацией, которая на самом деле вписывается в современную систему европейского истеблишмента.
Просто всплыла на поверхность и привлекла всеобщее внимание.
И для того, чтобы этому противодействовать, нужно понимать не только причины, но и четко осознавать, что любая другая организация подобного толка может быть точно так же использована в тех же целях.
Расконсервирована в определенный момент.
Не расконсервирована, просто использована для достижения стратегических преимуществ. Самый простой момент. Организация занимается правозащитной деятельностью. Зачастую представляет интересы бизнеса в тех или иных проектах. Понимаете, если организация помогает в чем-то бизнесу, даже за деньги, то через некоторое время она может обратиться к тому же бизнесу с предложением помочь им в чем-то. И если ты не знаешь конкретные цели, в чем помощи, то этот человек может быть абсолютно спокойно сыгран в темную, без всяких сложностей. И уже его слово, этого бизнесмена, и та группа влияния, которая стоит за ним, будет поддерживать стратегию не этой компании, а стратегию заказчиков этой компании, в данном случае России.
0800 300 403, номер прямого эфира. Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я с Донецка. Знаете, я вижу, что вот эти все программы России, они очень удачно сейчас действуют. Они приносят свои результаты. Я смотрел сегодня одну из российских передач «Место встречи», и там обговаривался «Северный поток». И вот знаете, Германия, она готова идти на поводу России, потому что Россия предложила Германии, что у них будет расположен хаб. Германия оставит в этом ситуацию, она перешагнет эти защиты прав человека, чтобы у них был бизнес, аккумулированный Россией. Россия сделает хаб, чтобы Германия смогла распределять газ на Европу, а Украину не оставят одним со своими проблемами. Россия сегодня очень умело пользуется своими какими-то экономическими какими-то своими козырями. Она очень эффективно выкидывает их. И при этом мы можем через время остаться без поддержки Европы.
Спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый вечер. Я с Луганщины. Кстати, по поводу Северного потока. А зачем Европе столько газа? Нам же уже весь мозг выявили так называемые эксперты, говорят, что у них настолько энергоэффективная экономика, и они сокращают год от года потребление энергоносителей. Оказывается, нет. Им надо все новые и новые потоки. То есть врут нам наши так называемые эксперты, экономисты, политики, которые говорили, создана там антипутинская коалиция во всем мире. Конечно, этого нет. По поводу демократии, она тоже фейковая, она гибридная. Свобода слова, опять же, не всем все позволено. Я помню случай с Гальяном Модельером, который по пьянке где-то в кабаке, не на трибуне заметьте, не на трибуне, ни к чему не призывая, допустил якобы антисемитские высказывания. То есть, принять это ха-ха-ха, пьяный дурак, не захотели. Человеку сломали жизнь, карьеру, поэтому свобода слова тоже имеет свои ограничения. То есть, когда украинцев называют там убийцами, когда чуваки с Human Rights Watch в 2014 году летом заявляет, что Украина на Донецк сбросила фосфорные бомбы, и это показывает нам, по-моему, картины Ирака, то надо заниматься правозащитниками. Наиболее скользкие, мутные люди там работают, неприятные, которые... Они Они, похоже, еще хуже, чем те, которые с оружием стреляют.
Спасибо. Да? Вот такая евроскептическая реплика. Еще одна. Вот вопрос к Евгению Белоножко. Евгений, вам как из Польши видится, вот насколько в Польше, и если можете об этом сказать, Евросоюзе, вот понимают эту угрозу, осознают эту угрозу? Ну, если там вот на российском телевидении, в сепаратистском телевидении пугают, да, русофобией, говорят, что вот раздувают либеральные СМИ русофобские настроения, есть ли какие-то такие тенденции, то есть есть ли такое, что, ну вот, рядовой поляк, да, воспринимает все, что причастно к России, как некотором роде токсичное или нет?
Ну, я бы не сказал бы, что в Польше есть какая-то русофобия, это, наверное, единственная страна, кроме постсоветских стран, где Акуджава и Высоцкий до сих пор известен, до сих пор его слушают, и вы удивитесь, но гастроли хора Александрова, хора бывшей Красной Армии, да, проходят с полными залами, и в которые по 7 раз на бис вызывают. Поэтому, как бы, тут будем откровенными, поляки немного тоже захватывают, так вот прищуренно смотрят на Россию, и им некоторые вещи нравятся и симпатизируют, но тем не менее поляки это единственные, наверное, политики, единственные граждане Евросоюза, кроме прибалтов, которые понимают одновременно всю угрозу, которая идет с Сибири, да, не в газе, да, а именно в угрозе гибридной войны, порабощения, войны и реальных противостояний. Но тут надо как бы осознавать того, что вот реальная демократия, она вот так вот и выглядит, что мы можем организоваться и сегодня начать агитировать. И если мы успешно будем агитировать, нас могут избрать и в парламент, нас могут избрать, мы можем представлять свои интересы там и тут. Но ключевым моментом то, что в Евросоюзе, в Польше это возможно только и исключительно в процессе выборов. Вот как раз открытый диалог, да, попытался предложить не через выборы поменять власть. И вот в этом как бы главное, почему он это сделал. Почему общественная организация, лидер общественной организации, да, Крамек, призвал партии повалить демократически избранный режим, партию, которую проголосовали, другим способом. Мы просто знаем, как бы в Украине, как проходят выборы, как надо действовать для того, чтобы власть реально слышала своих граждан, чтобы не фальсифицировала, чтобы не игнорировала. И вот этот общественная составляющая в Украине, она совсем другая, нежели в Польше. В Польше, например, абсолютно нету митингов проплаченных. Вы вспомните хоть один митинг в Украине, да, который не был проплачен и был абсолютно спонтанным.
То есть там
только один. Да. 1 декабря 2013 года, да, марш миллионов. Это пример того, что да, реально все встали, все поняли, что ну это уже не то, что перебор, вот после таких вещей нельзя.
Спасибо, Евгений, спасибо. Вот Юрий хочет что-то добавить.
Да, если вам ответить на вопрос вашей слушательницы насчет газа. Классический пример, да, как можно с помощью общественной организации и смены общественного мнения способствовать бизнес-интересам, это, между прочим, газ. Думаю, вы очень часто сейчас слышите, давайте откажемся от АЭС, в Европе сейчас масса таких проходит дискуссий, митингов и так далее. Изумительно. Давайте откажемся от АЭС. И что будем потреблять вместо электроэнергии, производимой на АЭС? Электроэнергию, производимую ветряками, извините, это очень нестабильный источник электроэнергии, непостоянный. Нынешние, что технологии, что дома требуют постоянной мощности. Чем это заменить? ТЭЦ, ну, уголь как-то нехорошо сжигать. Что происходит в результате? Строится Северный поток 2. Да, с одной стороны, вроде бы люди выступают там за экологию, за что-то еще, но на самом деле они работают на бизнес-интересы России, возможно, совмещенные с бизнес-интересами Германии. То есть они думают о чем-то одном и в этом свято убеждены, действительно делают это по собственной инициативе, но подобные настроения подогреваются, они не спонтанны и не случайны. В итоге выигрывает Россия, продавая больше своего газа в Евросоюз. Это очень просто.
Очень коротко мне к вам вопрос.
И вот продолжая вот то, о чем вы говорили, разница мышления. Лоббируя бизнес-интересы, Запад понимает под этим только бизнес-интересы. Когда Россия лоббирует свои бизнес-интересы в Европе, вслед за бизнесом идет государство. В России бизнес и государство не разделены.
Как продолжение внешней политики.
Естественно.
Александр, такой вопрос к вам. Что же с этим делать? Получается, что вот мы идет Европа и Украина к тому, что каким бы проект ни выглядел безобидным, да, если есть на нем маркировка, и стоит ли ставить эту маркировку, да, российские деньги, с ним не стоит иметь дело, и тогда где равенство, да, о чем мы говорили, что это европейские ценности, да, все как бы равны, получается, что европейские ценности каким-то образом изменятся, скукожатся.
Дело в том, что мы подошли к такой ситуации, когда немножко нужно трансформировать обыденную жизнь в Европе. Дело в том, что мы сейчас находимся в состоянии третьей мировой гибридной войны. А на войне, как известно, правила, скажем так, гражданской обычной жизни, мирной жизни неприемлемы. То есть сейчас, наперед вот этого конфликта, Европа должна разработать абсолютно другие правила игры, которые позволят ей остаться в рамках тех ценностей, в рамках тех традиций, в рамках которых она находилась со времен Второй мировой войны. То есть в мире идет война, а на войне как на войне.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях включались политтехнолог Катерина Одарченко. В студии были Александр Курбан, тоже политтехнолог и экономический эксперт Юрий Гаврилечко. Из Польши по скайпу с нами общался журналист и кандидат философских наук Евгений Белоножко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, сейчас полистаем прессу. В сегодняшнем медиаобзоре, почему сепаратисты обстреливают Новолуганское и что показала последняя пресс-конференция президента России.
Освобожденные украинскими военными села на Донбассе не дают покоя сепаратистам. Это утверждает военный журналист Андрей Цаплиенко, пишет «Новое время». По его словам, две недели подряд боевики били из артиллерии по селам Травневе и Гладосово. В итоге, не выдержав ночевок в подвалах, многие жители ушли в Новолуганское, вернувшиеся год назад под контроль украинской армии. И вот снова российские наемники начали обстрел Новолуганского градами. Реактивные грады бьют не точечно, а по площадям, чтобы было понятно, сепаратисты обстреливают не военных, а жилые дома. А еще известно, что подразделения россиян, стоящих вторым эшелоном за спинами боевиков, проводят учения. Их легенда многое объясняет. Вытеснение вооруженных сил Украины из сел при фронтовой полосе. Замороженный конфликт снова хотят разморозить, утверждает Цаплиенко. Интернет-издание «Обозреватель» утверждает, что вероятность вывода российских войск из Ордло составляет 90%, и весна 2019 года – крайний срок. Независимо от того, будет ли Путин избран на новый срок или будут сюрпризы, как выразилась глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Памфилова надеется, сюрпризы будут положительными. Так как избрание Путина сложно назвать сюрпризом, то смена вполне вероятна. Более того, пресс-конференция показала, что в Кремле склоняются к сюрпризу. Кроме того, как отмечает автор, сюрпризы уже были на самой пресс-конференции. В их числе и фраза Путина «так называемые националистические батальоны». Автор напоминает, что Йосиф Броз Тита и югославы тоже из товарищей превращались в фашистов и обратно в товарищей. То есть начинается и обратное превращение бандеровцев в украинцев, связанное с подготовкой России к выводу своих войск с Донбасса и Приазовья, более реальному, чем из Сирии. Широкое участие русскоязычных жителей Украины в обороне страны против России и есть ключ к будущему примирению между народами. Об этом пишет немецкий журнал Focus Online. Издание отмечает, как только в России станет известно о том, что многие украинские бойцы и жертвы российских военных операций в Восточной Украине – это русскоговорящие или даже вообще русские люди, то у российского населения может понизиться одобрение московской якобы помощи сепаратистам и действий Кремля на Украине. украинской территории. В результате растущей информированности российского населения и стыда россиян за украинские авантюры своего руководства откроются и возможности пошагового примирения с Украиной.
Ни живопись, ни графика и ни фотография. В арт-галерее Днепра открылась необычная выставка о переселенцах. Вместо полотен на стенах большие мультимедийные экраны. На них транслируют мини-фильмы «Истории переселенок». Автор проекта Ирина Харламова, сама переселенка из Донецка, предлагает необычный взгляд на проблему – женские истории в переселении.
Квартиру нам снимала свекруха. Она побоялась сказать, что мы с зоны АТО. Мы прожили год, и мы весь год врали, что мы на самом деле с Харькова. Нам нравится очень климат.
Это история женщины из Донецка, воспитывающей маленького сына. Переехав в Днепр после начала боевых действий на Донбассе, она так и не смогла пойти работать по специальности. Она пекарь с 10-летним опытом работы. Сейчас переквалифицировалась в копирайтера. Всего автор необычного проекта о переселенцах Ирина Харламова собрала и сняла на видео истории трех женщин, вынужденных покинуть родные места. Каждая из них прошла свой путь адаптации. Кто-то нашел себя в общественной работе и активном образе жизни, кто-то в домашнем хозяйстве и заботе о близких, кто-то в новой работе. Ирина Харламова постаралась снять героинь, истории которых не кочуют из одного СМИ в другое. Их жизненные коллизии и не драмы, и не истории безоговорочного успеха, говорит автор. Ирина Харламова сама пережила опыт переселения. Она переехала с семьей из Донецка в 2014 году. Говорит, в реальной жизни у этих людей не так все гладко и безоблачно. Они вынуждены искать жилье и работу. Иногда им приходится сталкиваться с достаточно бессердечными шутками на тему их якобы сепаратизма. Все это, если не вызывает открытые конфликты, то все равно больно ранит. Девушке хотелось показать своих героинь в реальной повседневной жизни, поведать об их проблемах и маленьких удачах и победах.
Любому человеку, который переживает переселение, ему тяжело. Мужчинам, возможно, даже сложнее социализироваться и найти какое-то общество, потому что, как обычно, они проводят время на работе. А женщине, особенно если в семье есть дети, необходимо думать о том, как будет жить ребенка.
Видео истории переселенок необычны и по форме. Ни одна из женщин не показывает свое лицо в кадре. Экшн-камера крепилась на голове героини и снимала ее большую часть дня. Директор галереи «Артсвит», где проходит выставка, Ирина Поликарчук, говорит, что это первая попытка рассказать днепрянам о проблеме переселенцев в такой форме.
Это экшн-камера, тобто глядачеві пропонується прожити один день разом з героїною і побачити цей день її очима.
Посетителей у виставки поки немного, но равнодушних нет.
Пішли побачить сильних духом амазонок современных.
Если бы это были мужские истории, то это было бы что-то грандиозное, глобальное. А в грандиозном и глобальном для меня ничего интересного нет.
Проект Ирины Харламовой поддержали Министерство иностранных дел Германии и фонд Роберта Боша. В дальнейшем девушка планирует снять истории еще нескольких женщин, живущих в Киеве и на Западной Украине. Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
На гербе Мирнограда, бывший Димитров, изображена старинная шахтерская лампа. Так авторы герба напоминают, что именно шахты – градообразующие предприятия Мирнограда. Золотой папоротник на черном фоне символизирует богатые залежи угля. Герб венчает серебряная трезубая корона, а щит обрамлен справа веткой каштана, а слева – тополя. Радио «Донбасс Реалии» в Мирнограде и Покровске на частоте 99,6 FM.
Сегодня, 19 декабря, день Святого Николая. Дети ждут подарков, города охватывают предновогоднее настроение, а на елках уже зажигают огни. Каким был день Святого Николая в довоенном Донецке, вспоминала моя коллега Дарья Куриная.
С детства, едва проснувшись, заглядываешь под подушку. Шоколадка. Значит, Николай приходил. Именно 19 декабря означало, что наступили праздники, и впереди зимняя сказка. Я любила писать письма всем волшебникам. Святому Николаю, Снеговику, Деду Морозу, Снегурочке. Правда, куда их отправлять, я не знала. И поэтому выпускала самолетиком в открытое окно, в надежде, что метель донесет до адресата. Когда стала старше, то записалась в помощники Святого Николая. В 2009 году в Донецке впервые провели акцию «Миколай про тебе не забуде». Фабрику Святого Николая обустроили в маленькой комнатке какого-то офиса. Туда свозились мешки с подарками. подарками, которые мы собирали по всему городу для детей с инвалидностью и малышей из малообеспеченных семей. И вот, 18 декабря, когда уже все подарки рассортированы, упакованы и подписаны, разбираемся на команды. Мне выпадает Буденновский район, в команде еще два парня. Решаем, что подарки забросим ко мне и утром пойдем по адресам. Утром 19 декабря Донецк засыпало снегом так, что снегоуборочная техника не успевала. Город стал в снежных заносах. Моя команда застряла в одном из таких заносов. Делать нечего. Надеваю красно-белый колпачок, беру мешок и, как ледокол Арктика, пробиваю себе дорогу через сугробы. Первый адрес. 8-летний Владик, у него порог сердца. А я же говорил, что она существует. Я же говорил, что она придет. Мальчишка бежит из комнаты, обгоняя маму. Еще секунда и уже обнимает. И тихо говорит на ухо. Ты же Снегурочка, правда? Папа сказал, что тебя не бывает. А ты пришла. Дальше уже не пугали ни метель, ни сугробы. В каждом доме, куда я заходила, дети смотрели как на волшебницу. Пели песни, читали стихи, рассказывали легенды о Николае. Угощали чаем с конфетами. В этот день чудес становилось немножко больше. А в 2010 году у акции в последний день не оказалось помещения. Все подарки экстренно везли к моему одногруппнику, всеумную малосемейку на окраине города. И снова город засыпанный снегом. Подарков не хватает на все адреса. Экстренно докупаем карандаши, альбомы, краски, сладости. Идем по улице, раздавая мандаринки детям. 2013 был последним мирным годом. Зажигание огней на главной елке, открытие детского сада и новой автостанции. В 2014 чудеса в Донецке закончились. Но в день Святого Николая особенно верится, что чудо в любимом Д произойдет.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края, чебрецы да ковыли, я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах колчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицам сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу, я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Друзья, напоминаю, вы слушаете радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» и «Громадскому радио». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Штаб украинской военной операции на Донбассе обвиняет поддерживаемых Россией боевиков в обстреле накануне вечером жилых кварталов подконтрольного сепаратистам Стаханова. По их данным, это было сделано для очередной дискредитации подразделений вооруженных сил Украины и разжигания ненависти со стороны гражданского населения временно оккупированных территорий. В группировке ЛНР, напомню, обвинили украинских военных в обстреле Стаханова и Первомайска. Луганские боевики на своих сайтах сообщали о погибшей от сердечного приступа женщине и не менее 4 раненых из-за обстрелов. Донецкие боевики также заявили об обстреле подконтрольной им Горловки со стороны ВСУ и о разрушении там 11 зданий и об одной раненой женщине. В Генеральной прокуратуре Украины сообщают о нахождении обломков снарядов и реактивных двигателей системы «ГРАД» с маркировками, которые на вооружении вооруженных сил Украины никогда не находились. К такому выводу специалисты пришли, осмотрев места произошедших накануне обстрелов в поселке Новолуганское. Напомню, в результате обстрела повреждены 47 зданий, среди них частные дома, детский сад, школа и амбулатория. Британское министерство по иностранным делам и делам содружества обратилось к международному сообществу с призывом поддержать резолюцию ООН о нарушении России прав человека в оккупированном ею Крыму. Генассамблея ООН рассматривает сегодня украинский проект резолюции о состоянии прав человека в аннексированном Россией Крыму, сообщает представительство Украины в ООН. Согласно сообщению, проект резолюции предусматривает в частности подтверждение, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, осуждает применение России собственных законов на аннексированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины на российское гражданство. Власти Луганской области инициируют пересмотр время работы контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» в сторону увеличения на 1 час. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. В частности, предлагается перенести открытие пункта пропуска на 7 часов утра. Сейчас он работает с 8 и до 17 часов. Однако такие изменения должны быть согласованы с поддерживаемыми Россией сепаратистами. В Мариуполе на монументе Сталевар в честь Дня Святого Николая появился яркий новогодний шарф с аутентичным орнаментом украинского Приазовья. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Для Сталевара изготовили шарф длиной более 3 метров из шерстяной ткани, усиленной синтетическим волокном. Проект уникального орнамента составили хранительницы традиций украинской вышивки, участницы творческого объединения «Вдохновение». И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. В прямом эфире слушайте нас на частотах радиостанций партнеров. Это радио «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадский радио». В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски «Донбасс Реалии» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням в 20 часов 8 минут ищите нас на частоте 1431 кГц, но лучше слушайте нас в прямом эфире. Проект наш ищите в интернете и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и до встречи завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».